и будущее российского клубного баскетбола.
В сегодняшней рубрике «Экономика большого спорта» мы откликаемся на просьбу слушателя, озвученную в программе «Час прессы спорт», как это мы частенько делаем. Естественно, мы реагируем на нашу аудиторию, на призывы нашей аудитории, на интересы нашей аудитории. И сегодня речь пойдет о шахматах, тем более, что завершается крупный международный турнир, традиционное соревнование «Вэйканзэ», в которых, помимо прочих, принимали участие такие гранды мировых шахмат, как 15-й чемпион мира Вишвананта из Индии и 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Но, между тем, первенствовали в этом соревновании норвежец Карлсон, например, и представители Армении Аронян. Что это, новая расстановка сил в мировых шахматах, связанная с какими-то организационно-экономическими переменами? С этим вопросом я обращаюсь к эксперту прессинга Роберту Васкеличану. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Я не думаю, что есть прямая связь между организационно-экономическими изменениями и появлением новых талантов. Мы уже неоднократно на примере других видов спорта это обсуждали, и у меня позиция жесткая в этом смысле, что это, если можно так выразиться, божий промысел, появление талантов. Но что касается экономики и организации, то здесь есть о чем нам поговорить. Не только в связи с турниром Вэйканзэ, но и в более широком контексте. И когда говоришь об экономике, организации шахмат, мировых шахмат, я подчеркиваю, то не могу обойти стороной, молчанием обойти фигуру президента ФИДЭ, что было бы совершенно, ну, по крайней мере, бессмысленно. Я имею в виду Кирсана Илюмжинова. Очень много мнений полярных о его деятельности, вообще о его как бы личности и о том, насколько он достоин занимать столь высокий пост в мировых шахмат. Как ему удается руководить и как ему удается удерживаться на шахматном олимпе, я думаю, имеет смысл сегодня нам обсудить. И в этой теме будет масса нюансов, связанных и с организацией, и с грамотным пиаром, и с правильным расходованием денег, и так далее, и так далее.
То есть господину Илюмжинову, наконец, удалось структурировать мировые шахматы под свое единоначалие.
Совершенно верно. Потому что, если мы заглянем не в столь уж далекое прошлое, а примерно вот на 2 года назад, что по меркам быстро меняющегося мира, это просто секунда. Положение у него было очень шаткое. Предстоял бой с Бесселом Коком, голландцем, которых оспаривал у Илюмжинова пост президента ФИДЭ. Причем Бессел Кок не просто голландец и любитель шахмат. Он, между прочим, один из создателей системы международных банковских переводов SWIFT. И вообще серьезный человек в международных финансовых и политических кругах. И, в общем-то, в начале кампании, которая разгорелась вот примерно 2 года назад по перевыборам президента ФИДЭ, ситуация была совершенно неочевидна, я бы сказал так. И по некоторым замерам социологическим, хотя, конечно, здесь надо делать поправку на ветер, что ли, но тем не менее, либо ноздря в ноздрю шли претенденты, либо даже моментами Кок опережал. Причем надо понимать и контекст. Во-первых, Илюмжинов не столь уж опытный боец с точки зрения демократических процедур, проведения выборов и так далее.
Тем учитывая более... его президентский пост в Калмыкии.
Да-да-да, я очень мягко выражаюсь, но вы очень грамотно и тонко почувствовали, что я хотел сказать. А Кок вырос в совершенно иной среде, и, в общем-то, у него в этом смысле, казалось, были все карты на руках. Это первое. Второе. Илюмжинов заработал имидж эдакого богатого парня, который сам тратит свои деньги. Примерно 3,5-4 миллиона долларов в год он доставал, ну, я не скажу, из своего кармана, но, по крайней мере, ясно, что не из бюджета Калмыкии, которая к тому времени потеряла статус свободной экономической зоны, там даже вообще этих копеек не
было. Как было с футбольным элистинским Уралом.
Совершенно верно. Он тратил деньги, назовем так, близких ему компаний. Сейчас это так называется. И самое неправильное, что мог бы сделать Илюмжинов, это устроить некую такую истерию, что вот россиян душат, весь мир против нас, и хотят у нас это... Он молодец, он не пошел на поводу у некоторых советчиков, что, дескать, нужно обрести поддержку со стороны высшего руководства страны, и таким вот путем, я не знаю, может быть, если бы ему удалось договориться и заручиться поддержкой руководства России, может быть, и это тоже помогло бы, но он не стал этого делать. Он вступил в открытую борьбу с Бесселом Коком за пост президента ФИДЭ. Причем в начале этой борьбы ситуация была следующая. Примерно равные шансы по социологическим замерам и крайне неблагоприятный фон. И большинство федераций, особенно Западной Европы, североамериканских федераций и некоторых азиатских федераций, были за голландца. И руководство ФИДЭ до этого игнорировало эти вызовы и игнорировали предвыборную борьбу. что, в общем-то, лило воду на мельницу претендента на пост президента ФИДЕ Кока. В итоге Элимжинов принял на тот момент единственно верное решение. Он обратился к услугам пиар-агентства с тем, чтобы они ему разработали стратегию борьбы за пост президента ФИДЕ. Цена вопроса оказалась значительно меньше, чем те 3-4 миллиона долларов, которые Элимжинов ежегодно тратил на то, чтобы поддержать финансового ФИДЕ и, соответственно, свои позиции не короля шахмат, а короля федерации шахмат, то есть главного шахматного деятеля мира. Настроение было такое, что россиянин Элимжинов во главе ФИДЕ как бы исчерпал свой ресурс. Я предлагаю бегло перечислить узловые фрагменты предвыборной игры, предвыборной кампании Элимжинова, а потом уже более подробно их осветить. Первое, что он сделал, он отказался от идеи противостояния с остальным миром. Вот мы здесь россияне, на нас напали, и мы держим оборону. То есть он пришел как некий человек от шахмат, гражданин шахмат. Второе, он попытался охватить максимальное количество, я бы сказал, респондентов, что ли. То есть он сумел выйти на самый вот массовый слой, если угодно, низы шахматные, которые в итоге его поддержали. Дальше он не отказался от того, чтобы создать специальный сайт, именно предвыборный сайт. Он последовал советам пиар-технологов по поводу цветовой гаммы предвыборной кампании.
Даже такие нюансы?
Даже такие нюансы. Более того, на шахматной олимпиаде в Турине он издавал, ну, относительно массовым тиражом, для шахмат это очень большой тираж, 300 экземпляров, специальный листок. Ну и самое его сильный ход – это разработка концепции и программы развития шахмат в мире на ближайшие 4 года, если бы его избрали, а мы знаем, что его избрали. Вот этот вот комплекс вопросов, который он сумел грамотно, вернее, с помощью своих пиар-технологов, грамотно объединить в единой программе, и дало ему победу. Он набрал 63% против 10% у Бесела Кока и переизбрался на очередной срок на пост президента ФИДЕ.
Так, Кирсан Элимжинов с таким колоссальным преимуществом победил своего соперника на выборах, остался на посту, как вы выразились, Роберт, короля шахматного мира. А какие экономические перспективы мировых шахмат, мы узнаем от Роберта Воскирчана уже в следующей программе.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа.